новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Среда, 14 мая, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните, попадая в прямой эфир радио «Говорит Москва» без предварительного отбора. Смотреть и слушать нас в интернете можно в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
Движение.
Смотрим на то, что творится на московских дорогах. Сегодня будет непростой вечер, судя по всему, по прогнозам, вот как. 4 балла прямо сейчас, 5 баллов 5 вечера, потом 2 часа 6-бальных пробок. Прямо сейчас уже довольно много красного. Это стандартные места, о которых мы говорим буквально каждый день. Имейте в виду, сегодня также перед Ленинградским шоссе внутренний МКАД, в районе Беговой внутреннее третье транспортное кольцо. Магистрали замедляются при подъезде к транспортной развязке в районе Сокола. Это тоже надо понимать. Прежде всего, проблемы при движении из центра в сторону Ленинградки и из центра от Волоколамки в сторону центра. Вот я так понимаю то, что я вижу на карте московских пробок прямо сейчас. Обращаем внимание на Садовое кольцо в районе поворота в сторону площади трех вокзалов. Обращаем внимание на Садовое кольцо в районе станции метро Октябрьская и Добрынинская. А также обращаем внимание на сложности, существенные сложности при движении в самом центре города. Кремлевская набережная, Болотная набережная, Большая Якиманка и Пречистенская набережная.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Первые результаты тестирования иностранцев-школьников на возможность учиться на русском языке. Что они показывают? Что значит нехватка мест в школах? Говорят, что многим в результате отказывали по этой причине. Можно ли говорить, что, собственно, тесты, допущенные дети, все-таки проходят? Первая тема. Вторая тема. В Государственной Думе рассказали, как можно бороться с завышенными ценами на картофель. Сергей Миронов в беседе с ТАССа, это депутат Государственной Думы, вы помните. Так вот, он предложил решать проблему завышенных цен на картофель путем централизованных закупок государством картофеля у личных подсобных хозяйств. Ну, то есть, по сути, у граждан лишний картофель скупать. А насколько реализуема предлагаемая система и может ли картофель таких частников реально повлиять на большой картофельный рынок? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Песков считает, что Путин вряд ли озвучит состав делегации в Стамбуле по итогам переговоров с премьером Малайзии. Еще Песков говорит: Кремль сообщит, если состоится встреча Путина и президента Бразилии. Это с ленты агентства РИА Новости в эти минуты. Ну и тут ТАСС тоже Путин. По поводу Путина, цитирует Пескова, Путин вряд ли огласит состав делегации в Стамбуле в заявлении для СМИ сейчас. Кремль не анонсирует, с чего начнутся переговоры с Киевом в Стамбуле. И это тоже ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Вот как он сказал: надо дождаться, когда они начнутся, никто не будет заранее говорить, с чего они начнутся.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. 367-й рассказывает нам, что в Новых Черемушках идет мелкий град, или как тут написано, или очень твердые капли дождя. Напомню, в городе и так непросто с движением, если еще и дождь пойдет, если вот что-то подобное идет в Новых Черемушках, видимо, будет даже сложнее, чем заявленные на сегодняшний вечер 2 часа 6-бальных пробок. Первая тема. Сегодня много пишут о том, что можно назвать предварительными результатами, что называется первыми результатами тестирования будущих иностранных школьников в российских школах. Теперь новый порядок, закон об обязательном прохождении тестирования на знание русского языка при приеме в школу приняли в декабре прошлого года. И вот теперь выяснилось, есть и такие заголовки: к тестированию на русский язык не допустили 81% детей иностранцев. Есть цифры, на самом деле, действительно, 81% к экзамену не допустили. Допущенных к экзамену оказалось совсем немного. И вот говорят, там чаще всего проблемы: либо неполный пакет предоставленных при направлении заявления документов, либо предоставляются в этих документах недостоверные сведения, телевидения, либо, и вот тут важно, отсутствуют свободные места в школах. В результате 335 человек всего были допущены к тестированию, 44 из них это тестирование прошли, а сдали тесты с 44 27, то есть почти две трети. Вадим Кожанов, руководитель Центра помощи мигрантам. Вадим Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, можно ли по опубликованным в эти дни цифрам как-то говорить о том, насколько пошел этот эксперимент с тестами?
Ну, наверное, если у нас 27 человек из 1800, как-то, наверное, говорить можно. Вот, что идет, наверное, не так, как задумывалось, это часто бывает. Но я надеюсь все-таки, что это именно как бы начальные какие-то моменты, там какие-то притирки и прочее, потому что любой сложный большой процесс не начинается легко. То есть я все-таки пока еще смотрю с оптимизмом, но то, что 81% заявителей отказали по каким-то формальным признакам, это, конечно, на мой взгляд, не очень хорошо. То есть в моем понимании надо разделять. То есть человек приходит подтвердить свое владение русским языком, я не знаю, там что еще в экзамен входит, может быть, чем-то еще. Причем тут пакет документов. Ну, вы у него примите экзамен. Дайте ему какой-то там, не знаю, сертификат, справку, что экзамен он сдал. Потому что в школу ему идти в сентябре, а сейчас у нас май. И до сентября вполне возможно. И документы все соберут, как бы, и далее, да, все остальное организуют. То есть куча времени впереди. А сейчас надо понять вообще, ребенок в сентябре может пойти в школу? Или, может быть, им нужно подтянуться? Может быть, надо пересдать этот экзамен? То есть надо его, как бы, понять, оценить. И, на мой взгляд, все это в одну как бы кучу, скажем так, да, сваливать не совсем правильно. И особенно, вот тоже и вы отметили, я считаю, что крайне таким тревожным моментом, когда, значит, мы типа не будем принимать экзамен, потому что у нас нет свободных мест. Значит, эти места надо обеспечить, чтобы они были, потому что хорошо, сейчас получается, ребенок, допустим, даже если у него знания у него есть, а мест нету, тогда что, получается, он в школу не пойдет? Ну, это вообще совсем никуда не годится.
С вашей точки зрения, что, учитывая первые результаты, власти должны делать?
Ну, надо поглубже разобраться. Надо понять, действительно или нет свободных мест. Надо понять, что там с документами. Потом, опять же, то, что я уже сказал, надо разделить экзамен и бюрократию. Вот, то есть, что если ребенок подтвердил свои знания, все это уже там, условно, где-то галочка в личном деле стоит или какую-то бумажку ему на руки дали, чтобы дальше уже к этому не возвращаться, заниматься исключительно поиском места, скажем, в классе свободного, или, может быть, какие-то отдельные классы формировать, или что-то делать. Ну, то есть как-то уже решать проблему. Так как у нас с вами все-таки инфоповод тестирования, то надо проводить тестирование. А у нас, получается, из 1800 сдали, прошли, это, в смысле, как сказать, приняли участие 44 человека. Ну, это что такое?
Но подождите, вот с другой стороны, Костя, например, слушает нас, 873-й пишет, и он пишет, я вам 4 года говорю, что они русского языка не знают, а если вернуться-то к цифрам, получается 27 из 44 тест сдали. То есть, получается, результаты-то неплохие.
Да нормальные результаты. Как они не знают? Я не знаю, что там у Кости, и что за Кости. У нас много разных Кости.
Ну, в данном случае это наш постоянный против. Слушатель. Да.
Да, то есть которые прям жестко настроены против, и у них как бы позиция не меняется, независимо от объективных данных. Я много раз говорил, что когда возникла эта проблема, мы провели опрос, и мигранты сказали, что в целом где-то 7 тысяч в месяц они готовы платить за то, чтобы их ребенка, скажем, обучали русскому языку, готовили к школе, вот, чтобы все у него было хорошо. То есть собрать класс из 20 человек по 7 тысяч, это 140 тысяч, на 140 тысяч взять студентов старших курсов там какого-нибудь педвуза и учить детей русскому языку, ну, на мой взгляд, вообще не проблема. Но самое главное, что кто-то должен взяться и начать это делать. А у нас, если как бы правильно понимать вообще, как мир устроен, ну, нельзя же ответственность возложить на кого-то. Можно написать бумажку, теперь вот Иван Иванович отвечает за то-то, то-то. Но если он сам эту ответственность взять не хочет взять этот флаг, условно, и нести его, то хоть каких бумажек написать, он отчитается, что он не смог не потому, что он такой, да, а потому что вот звезды на небе не в том положении. То есть если мы хотим действительно этим заниматься, методики понятные есть, механизм есть, даже вот экономическая целесообразность есть. И у нас летом пустые школы, и за 3 месяца, тем более 6-летних детей, у которых нейропластичность высочайшая, они впитывают знания просто как губка, за лето выучить их русскому языку на должном уровне, за их же деньги, чтобы они 1 сентября пошли в школу и как бы нормально воспринимали учебную программу, я большой проблемы не вижу. Это все абсолютно реально и можно сделать.
Откуда берутся вообще, подождите, откуда берутся вообще обязательства обучать в стандартных школах иностранцев?
Тут не вопрос в обязательствах. У нас есть, соответственно, наши все вот эти законы, я точно сейчас по памяти не помню, но что все дети, находящиеся на территории России, имеют право на образование. Вот. Получается, что либо мы тогда нарушаем свои же нормы, если мы не берем ребенка в школу, вот. Либо мы учим их. И, опять же, ну нам-то лучше, чтобы они знали русский язык, когда они приходят учиться. И чем лучше они его будут знать, тем лучше они будут осваивать учебную программу, лучше будут постигать знания, будут более полезными членами общества в будущем.
Но подождите, если вернуться к первым результатам, тогда возникает большой вопрос. Если сейчас 81% детей иностранцев, которые заявлялись, не допущены до теста, то, скорее всего, они не будут допущены до учебы. А где тогда они будут учиться?
Вот это вопрос. И когда еще только обсуждался законопроект по поводу этого экзамена, я сразу говорил и в вашем эфире, и в других эфирах, что сразу как бы нужно продумать, что делать с теми, кто не сдаст. И все говорили, ладно, потом подумаем. Ну вот потом наступило, осталось 3 месяца у нас здесь, да, и в сентябре, я так понимаю, уже какое-то количество таких детей будет. Ну, ладно, что ж, будем решать это в сентябре, значит.
А, то есть это будет еще один вопрос, над которым будут думать. Скажите, вот 123-й пишет, а может экзамен просто...
Я надеюсь, что будут думать.
А может быть экзамен слишком сложный, его даже российские дети не сдадут. Но 123-й, еще раз напомню, из 44-х 27 сдали.
Да нет, я не сложный экзамен, нормальный абсолютно, то есть вот, поэтому нет. Я больше боюсь, что начнется коррупция, что вместо сдачи этого экзамена начнут вытягивать деньги с родителей, что заплатить, и мы тут галку поставим. Вот этого совсем бы не хотелось.
Понятно. Спасибо. Вадим Кожинов, руководитель Центра помощи мигрантов. Костя, значит, продолжает. Тот, кто не допущен, пусть едет домой учиться. То есть, еще раз, если даже он не допущен, потому что не нашли свободного места в школе, при том, о чем только что говорил Вадим Кожинов. Павел 835-й в Германии, говорит, иностранцы без знания немецкого в течение 6-12 месяцев проходят интеграционный класс и после этого начинают или продолжают самообучение в школе. А 724-му важно разобраться, как у нас в документах написано, гарантирует ли государство при этом у нас образование. Гарантирует обучение или образование. Я правильно понимаю, вы этот вопрос задаете, 724-й? 7373-94-8, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать, соответственно, через Телеграм. Татьяна 590-я так и сделала, пишет, как могут отсутствовать места в школах, если сейчас ведут набор только с пропиской, регистрацией, и для них обязаны найти всех прочих желающих, просто с июня ведь начинают набирать. Татьяна не понимает, откуда берется вот это объяснение по поводу того, что среди причин, среди основных причин отказа, неполный пакет предоставленных при направлении заявления документов, недостоверные сведения в этих документах, отсутствие свободных мест в школах. В результате цифру Вадим Кожинов называл почти 2335 человек только были допущены к тесту, прошли в итоге тест только 44 человека и сдали тест из этих 44 почти 2/3, то есть 27 человек. Остальные, как тут сказано, не смогли продемонстрировать необходимый уровень владения русским языком. В Рособнадзоре говорят, что первые результаты тестирования показывают, что новый порядок зачисления иностранных граждан в российские школы позволяет регулировать вопрос обоснованности их приема в образовательные учреждения.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Госдуме рассказали, как бороться с завышенными ценами на картофель. Миронов предложил решение этой проблемы. Централизованные закупки государством картофеля у личных подсобных хозяйств и продажи его на внутреннем рынке. Вот что решит проблему завышенных цен на этот продукт. Так, во всяком случае, депутат Государственной Думы Сергей Миронов сказал в беседе с корреспондентом ТАСС. Когда государство осуществляет закупки участников, ЛПХ, местных, мелких производителей и выпускает их продукцию на внутренний рынок, тогда и крупные производители начнут, сказал Миронов, снижать цены. По его словам, это избавит Россию от необходимости закупать картофель за границей. Картошка подорожала почти в 3 раза. Это привело к увеличению импорта продукта из других стран, отметил Миронов. 7373948 и Алексей Красильников, исполнительный директор картофельного союза, к нам присоединяется. Алексей Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, ну, во-первых, как вам идея Миронова бороться с завышенными ценами на картофель?
завышенными ценами на картофель через внедрение механизма госзакупок у населения? Это так? Об этом речь?
Ну, похоже, так.
Ну, похоже, так. На наш взгляд, это достаточно популистское заявление. По большому счету, Сергей Михайлович хочет вернуть забытую уже систему потребительской хозяйственной кооперации, но уже под крышей государства. На самом деле, такие предложения, они ничем не оправданы. Мало того, если даже такая система будет как-то реанимирована и восстановлена, напомню о том, что это целая сеть как складских помещений была, так и магазинов при потребительской кооперации, но по большому счету такая схема, она изначально с точки зрения экономики неэффективна, потому что затраты на производстве в лично подсобных хозяйствах, они существенно дороже. Вот. И потом вся эта цепочка, она экономически не оправдана. Оправдана как раз вот наоборот, наращивание производства в товарном секторе. Вот. Кроме того, подробный подход закупок, допустим, у того же населения, он требует целый ряд дополнительных мероприятий. Это приемка по качеству. Есть высокий риск пересортицы. То есть есть картофель, условно говоря, столового назначения для варки или для жарки. Пересортится. У кого-то перехомлены какими-то там, я не знаю, удобрениями, пестицидами и так далее. То есть здесь риски и фитосанитарного характера. Там комплекс мер и подобные предложения, тем более увязывать это еще с поставками по импорту, ну, мне кажется, эти вещи, они однозначно несовместимы, вот, даже противоречат несколько друг другу. И мы отмечаем, собственно говоря, очень высокую тенденцию сокращения картофеля и овощей открытого грунта в секторе ЛПХ, то есть на огородах. Посмотрите статистику, опубликованную Росстатом, в том числе подтвержденную сельхозпереписями 6-го года, 16-го года, микросельхозпереписи 21-го года, идет стремительное сокращение производства лично в подсобных хозяйствах. Если раньше динамика по уменьшению производства в этом секторе была около 500-600 тысяч в год, последние годы динамика стремительно увеличивается, и из статистики в этом секторе ежегодно уходит порядка миллиона тонн картофеля. И мы предполагаем о том, что в среднесрочной перспективе вот эти данные, они будут не на уровне, который вот нам озвучивает Росстат по прошлому году, 11 миллионов тонн, а сократятся до 6-7 миллионов тонн как минимум, как максимум, вернее. Вот такие тенденции мы отмечаем, и поэтому считаем, что вот такие заявления столь высоких трибун, они достаточно, ну, передернуты, можно сказать так.
Ну хорошо, а ситуация, как она с вашей точки зрения будет меняться? Ведь уже даже появились сообщения о том, что, ну вот, например, одно из сообщений, один из экспертов говорит, что в 2025 году Россия может столкнуться с дефицитом картошки из-за климатических аномалий, из-за резких заморозков. То есть она и так подорожала, и дальше будет дорожать?
Нет, смотрите, да, мы наблюдаем невозможные, а текущие погодные аномалии. Кстати, напомню о том, что и в прошлом году погодные заморозки или возвратные заморозки, они тоже отмечались. И вот по данным того же Минсельхоза, кстати, на текущий момент, сопротив прошлогодних результатов, на понедельник уже посажено 37% плану. Это на 30 тысяч гектар, кстати, больше, чем в прошлом году. То есть темпы достаточно неплохие. Картофель, как таковой, в основных ресурсодобывающих регионах, я имею в виду Центральный федеральный округ, тоже Приволжье, они еще не пострадали. Они больше сейчас страдают от переувлажнения, потому что аграрии не могут войти в поля. То есть картофель не посажен. Пострадали частично, локально, поля в южных регионах. Это Астрахань, это Краснодар. Но благодаря, собственно говоря, определенным агротехнологическим приемам, которые, в общем, наши аграрии приняли, это и внедрение биопрепаратов, дополнительное внесение удобрений. В общем-то, те поля, которые подзамерзли, они сейчас восстановились, ну, на 90%. И говорить о каком-то массовом ущербе для картофеля – это неправильно. В этом году, по данным Минсельхоза, предполагается нарастить площади под картофелем порядка 6,5 тысяч гектар. Перемножаем на среднюю урожайность, которую вы видели в последние годы, там 25 тонн в среднем в товарном секторе. То есть за счет прибавки площадей можно предполагать, что урожай 2025 года нарастет как минимум на 150-200 тысяч тонн.
А что это значит с точки зрения возможного изменения цены?
Нет, говорить о дефиците будущего по картофелю, это неправильно. Тем более сейчас делать такие какие-то прям положительные прогнозы, это тоже неправильно, потому что у нас весь вегетационный период еще впереди. И я не исключаю, что погодные аномалии будут сопровождать и в этом сезоне. Но однозначно мы можем согласиться с прогнозами Минсельхоза, что картофеля будет достаточно для потребления. Напомню о том, что у нас средний россиянин потребляет в год 55 килограмм картофеля, перемножаем на население, то есть нам для еды нужно ежегодно порядка 7,5-8 миллионов тонн. В прошлом году урожай только в товарном секторе составил 7 300 000 тонн, а с учетом населения, по данным Росстата, было произведено 18 миллионов тонн. То есть говорить вот о дефиците даже в этом сезоне, ну это, собственно говоря, неправильно. Да, отмечался определенный недобор или нехватка крупного отборного картофеля, который последние годы так востребован у потребителей и, соответственно, у торговых сетей. Торговые сети понимают эту ситуацию, и отдельные федеральные сети, в том числе, идут навстречу и снижают требования по параметрам, по калибру, как картофель, к примеру. Ну, надеемся, и хотелось бы пожелать нашим всем аграриям, в том числе и лично подсобным хозяйствам, чтобы будущий урожай, он соответствовал всем требованиям, которые должны быть соблюдены.
Ну и все-таки я еще раз попытаюсь задать этот вопрос с вашей точки зрения. Вот нынешняя цена на картошку, это там по-разному наши слушатели называют. Кто-то говорит про 100 рублей, кто-то про 80 рублей. Я видел, по-моему, 75 рублей за килограмм. С вашей точки зрения, вот цена картошки через полгода, к примеру, это будет сколько?
Во-первых, никто это не скажет. Во-вторых, давайте отталкиваться от объективных фактов. Если в год мы потребляем 55 килограмм, делим на 12 месяцев, то есть в месяц нам надо порядка 4-5 килограмм. Перемножаем даже на ту цену, которую вы обозначили, там 100 рублей. Угу. А Росстат на понедельник фиксирует в среднем по стране на обычный картофель цена 87 рублей. Ну пусть даже 90, даже 100 рублей мы возьмем. То есть средний россиянин должен потратить в месяц 400-500 рублей на этот драгоценный второй хлеб. Это критично для кошелька обычного потребителя? Как на ваш взгляд?
Понял, спасибо. Алексей Красильников, исполнительный директор Картофельного союза. 724-му важно понять, какая часть из этого импортная. 279-й говорит, а я сетку картошки купил 3 килограмма за 146,50 за килограмм. В этой сетке каждый килограмм, это дорого, вы серьезно? Но мне кажется, что если вы рядом можете купить в два раза дешевле, то не очень понятно, что за претензии к этой цене. Но если мы говорим о том, что в соседних магазинах или, может быть, даже в этом магазине вы могли бы купить картошку, к примеру, на развес, не в сетке, а, может быть, дешевле. Я свою сажаю картошку, еще морковь, свеклу, это 581-й, из Подмосковья нам пишет. Значит, вначале мы говорим, что инфляция у нас не такая высокая, потом удивляемся, почему такая картошка дорогая, пишет Дмитрий, 672-й. Если по цифрам дефицита нет, пишет Елена, 659-й, где же этот картофель, везде продают египетский по 100 рублей. Везде продают и такой, и такой. Нет, Елена? Или вы просто не замечаете вторую часть? Виталий не понимает, как будет все-таки работать то, что предлагает Сергей Миронов. То есть к бабе Зине приходит государство. Баба Зина живет в подмосковном СНТ, пишет Виталий. Значит, к ней приходит государство и покупает ее картошку с фазенды. И вот тут главный вопрос действительно возникает. А как ее проверять? Об этом тоже кто-то из слушателей уже написал. А правда, есть Елена, та же Елена, которая говорит, что везде египетская картошка. Она говорит, надо допустить фермеров в Москву, в область, для продажи своего картофеля, а с качеством покупатели сами разберутся. То есть, с вашей точки зрения, продукты проверять государство не должно. Это важно. А говорите, Елена, потому что ведь обычно больше всего претензий по поводу того, что плохо проверяют продукты. Вы говорите, с качеством мы разберемся сами. Ну и по поводу того, что надо допустить фермеров. Я вот зашел в интернет и первым делом увидел, что фермер это не проблема. Пожалуйста, берите фермерский картофель с доставкой на дом. В данном случае по первой ссылке я нахожу что-то выращенное в Нижегородской области. 170 рублей за килограмм, и этот картофель ваш. В Госдуме, напомню, рассказали, как с их точки зрения бороться с завышенными ценами на картофель. Можно излишний картофель просто покупать участников, а потом через государственные, соответственно, магазины, видимо, продавать. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Среда, 14 мая, 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Это радиостанция «Говорит Москва». Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все делаем в прямом эфире. Вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм. Вы звоните нам без предварительного отбора, попадая в прямой эфир. Радио «Говорит Москва». Либо смотрите и слушаете нас в интернете. Для этого есть Телеграм-канал «Радио «Говорит МСК», Ютуб-канал «Говорит Москва» или социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
Сегодня нам обещают 2 часа 6-бальных пробок. Есть проблемы и прямо сейчас. Сейчас пока 4 балла. 5 баллов обещают в 5 вечера. Потом вот в 6 и в 7 2 часа 6-бальных пробок. Но обратите внимание на внешнее Садовое кольцо в районе станции метро Маяковская. Там бордового цвета пробка буквально, в которую вы попадаете еще где-то в районе станции метро Красные Ворота. Более-менее движение есть до Цветного бульвара, а там уж совсем как-то плохо. И дальше до, соответственно, поворота в сторону Краснопресненской. Внутреннее Третье кольцо примерно в том же районе от Беговой в сторону Савеловского вокзала едет очень медленно. Обратите внимание и на это. В центре по-прежнему существенные проблемы. Москворецкая, Кремлевская набережная, Болотная набережная, Большая Якиманка, Пречистенская набережная. Ну и на Садовом кольце на юге в районе метро Октябрьская, метро Добрынинская, метро Павелецкая, даже у Павелецкого вокзала. И то сложности есть. В общем, имейте это в виду. В целом, пока я говорил, 4-бальные пробки стали 5-бальными.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, законопроект об основаниях отзыва водительских прав доработали в Государственной Думе ко второму чтению. Речь идет о том, что совсем по-другому будут аннулировать водительские права при обнаружении противопоказаний к вождению. Например, если у человека ухудшилось зрение. Автоматически, если это выяснит врач, то об этом узнает ГИБДД. Как может работать такая система? Первый вариант. Первая тема для обсуждения. Второй вариант и вторая тема для обсуждения. Это история о том, что уже в этом году школьникам могут начать показывать в школах кино, фильмы из списка Минпросвещения. Перечень из 100 лучших советских и российских художественных фильмов поручил Минпросвещению разработать президент России Владимир Путин. Насколько эффективным будет такой коллективный кинопросмотр? А главное, будут ли детей проверять, насколько внимательно они это кино смотрели? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Опять Песков. Процесс украинского урегулирования и процесс налаживания отношений с США идут, по его словам, независимо друг от друга. Теперь глава Минсельхоза. Неблагоприятные погодные условия в мае привели к гибели чуть более 100 тысяч гектаров посевов, и практически все уже пересеяно. Это заявление главы Минсельхоза цитирует агентство ТАСС. Теперь заходим на ленту агентства РИА Новости. Ну и опять Песков. Россия занимается восстановлением отношений с Вашингтоном и налаживанием диалога.
Поток. Успеем сказать главное.
7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Можно писать на номер плюс 7-925-48-948. Телеграм говорит МСК-бот. Соответственно, доля импортного картофеля. Тут у нас кто-то из наших слушателей спрашивает. Импорт картофеля вырос на 72%. Но вот долю тут, кстати сказать, не приводят. На 72% больше, чем в 2020 году было, в 2021, но эти 540 тысяч тонн, которые привезли из-за границы в Россию, что это за доля для всего картофельного рынка Российской Федерации, не очень понятно. Мы следим за этим, мы читаем ваши сообщения, которые приходят через Телеграм, и переходим к обсуждению первой темы. А первая тема – это история для водителей, у которых есть проблемы со здоровьем. Сейчас ведь с медицинскими справками не все так просто. Раньше было там с какой-то периодичностью, надо было справку обновлять. Теперь вроде как бы тоже, но вроде не так часто. И вот теперь, судя по всему, справки вообще не понадобятся, потому что законопроект об основаниях отзыва водительских прав доработали ко второму чтению, и речь идет о том, чтобы состояние здоровья водителя автоматически учитывалось Государственной инспекцией по безопасности дорожного движения. Итак, если во время медосмотра или диспансеризации выясняются противопоказания к вашему, например, когда зрение ухудшается или еще что-то, тогда автомобилиста направляют на повторную проверку к специалисту. Он ставит окончательный диагноз. Соответственно, все справки получается, в электронном виде, и в электронном виде все это поставляет, поступает в, соответственно, пользование ГИБДД. И так получится, что ваши права могут аннулировать по медицинским показаниям. Это что-то новое. Как это может работать? Адвокат Вадим Рождественский к нам присоединяется. Вадим Дмитриевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Итак, это действительно какая-то новация?
Да, действительно новация, потому что в настоящий момент действует немножко другая процедура, можно сказать, такая точечная. То есть, когда прокуратура обращается с соответствующими исками сначала в суд, и в ходе судебного разбирательства уже принимается решение об аннулировании водительских удостоверений. Но это часто как бы по информации, тоже поступающей из медорганизаций, да, в отношении конкретных там граждан, ну, по вопросам, допустим, более таким серьезным, которые там связаны с психическим расстройством каким-либо, либо наркологическим и тому подобным, тогда вот прокуратура обращается в суды, это рассматривается долго и упорно, ну, как правило, с одним эффектом, с одним результатом прав лишают, не лишают, а аннулируют.
Вот эта история с аннуляцией прав, как это вообще работает? Ведь в данном случае, насколько я понимаю, когда и если депутаты эти предложения, это предложение, насколько я понимаю, как раз госавтоинспекции сделают законом, то это будет работать автоматически.
Да, это будет, можно сказать, по системе межведомственного взаимодействия, то есть все в электронном виде зарегистрировали, появилось в базе, отобразилось, и автоматически вас приглашают на проверку зрения, ну или там чего-то, здоровья какого-то, если вы не явились, сразу считайте, вас аннулировали. Либо если врач сказал, что да, действительно все плохо, следовательно, автоматически также аннуляция.
С вашей точки зрения, насколько справедлив предлагаемый порядок?
Ну, естественно, он более, наверное, справедлив, потому что проверять состояние здоровья водителей раз в 10 лет – это как слишком большой интервал. Здесь, если действительно гражданин будет обращаться за медицинской помощью, и в ходе этого обращения будет установлено какое-то нарушение, то ну, тогда это да, тогда это, вероятно, все благо. То есть это, может быть, станет чуть-чуть безопаснее от, на дорогах, когда ну, какие-то случаются непредвиденная ситуация, там, связанная с тем, что люди, не знаю, из-за каких-то психических расстройств или еще что-то могут выехать на встречную полосу движения, или просто-напросто из-за ужасного зрения там, при ухудшении погодных условий, дорожных условий, не видят, куда едут.
Скажите, с вашей точки зрения, во-первых, как это может работать? Это любое обращение к врачу может привести к тому, что данные о вашем здоровье поступят в ГИБДД? Или речь идет именно о том, что называется диспансеризация?
Да, здесь вот и говорится о том, что это имеется в виду, наверное, те медицинские организации, которые имеют соответствующие лицензии и которые подключены к единой вот этой системе ИМИАС, либо еще как-то называется, куда вносятся все данные об обращении за медицинской помощью, все результаты исследований, обследований, то, ну, как вариант еще и диспансеризацию, мы ее обязаны проходить, да, но это дело добровольное, кто-то может и не проходить. Ответственности глобально нету.
Так вот, вопрос, а не получится ли так, что люди, побаиваясь подобного рода последствий, перестанут обращаться к врачам?
Да, вполне возможно, что это как один из путей решения проблемы этих людей, что они просто-напросто будут лечиться каким-то, так скажем, частным образом, если это необходимо.
Но тогда, получается, скорее всего, появится ответственность за отказ от диспансеризации, которую, как вы сказали, мы вроде как обязаны проходить, но при этом каких-то жестких наказаний за это не предусмотрено, правильно?
Да, ждем новых законопроектов. Еще до летних каникул у вас дома есть время, поэтому...
Понятно, спасибо. Адвокат Вадим Рождественский был с нами на прямой связи. 13 мая на заседании Думского комитета по транспорту обсуждали законопроект, который вносит поправки в федеральные законы о безопасности дорожного движения и персональных данных. Изменения были подготовлены правительством в рамках президентского поручения еще в 2022 году. Они уже приняты в первом чтении и с тех пор находились без движения. Ну вот, собственно, ключевое нововведение, как об этом пишут в прессе и как это отмечают в МВД, расширение возможностей ГИБДД аннулировать уже выданные водительские удостоверения. Сейчас здоровье у водителей проверяют раз в 10 лет при прохождении медкомиссии и выдаче медсправки. За этот период, как говорят в МВД, и с этим довольно сложно спорить, автомобилист может получить заболевание, которое с вождением несовместимо. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, лимузин. Вы знаете, мне вся эта история кажется сыроватая, но не в этом проблема, что она сыроватая и недоработана. Проблема в наших ошибках, которые возникают время от времени вот в этих вот электронных системах. Я с ними лично сталкивался. Понимаете, сотрудник ГИБДД что-то там не ту клавишу нажал, в итоге я даже не в курсе, мне вдруг арестовали счета, а потом в итоге они меня футболили между собой, и я пытался провернуть фарш назад. Но это же невозможно. А вот если с правами такая засада возникнет у человека, это придется побегать. И
но, еще видите, тут заранее оговорено, что в случае, если это выявится, его направят на повторную проверку. Еще ну, до да. того, как у вас будут проблемы с водительским удостоверением.
Прекрасно. Я вам говорю о том, что человеческий фактор никуда не денется, его нигде не пропишешь.
Так, подождите, ну тогда ничего не... Ну, как в таких случаях говорят, тогда ничего не делать?
Нет, делать, конечно, надо, и вообще инициатива хорошая. Я согласен, что ни алкоголикам, ни психам не место за рулем, ну, ей-богу. Ребят, давайте ездите справа там или сзади где-то, то есть, или просто в автобусе.
Лучше в мыслях. Да, я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Но еще раз, если человеку не положено по состоянию здоровья управлять автомобилем, может, и не надо? Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день. Денис, вот буквально недавно я проходил медицинскую комиссию, но это касаемо медсправки на оружие. И, в принципе, эти две справки можно увязать, что автомобиль, что медкомиссия для прохождения оружия, но там проход раз в 5 лет. Соответственно, если появляются какие-то проблемы с психиатром, с наркологом, да, или еще какие-то серьезные, тяжелые заболевания, естественно, сразу все это попадает в Росгвардию, да, и происходит процедура аннулирования. Вот. Вполне можно увязать эти две справки и медкомиссии. Они, кстати, различаются по своим наполнителям тестированию. Там на оружие психолог, на права, по-моему, не надо проходить психолога. Но, тем не менее, можно схлопнуть это, и будет достаточно компактно, понятно, и сразу все будет передаваться в Росгвардию и в ГИБДД.
Спасибо. 7373948 – это телефон прямого эфира. Ну и вот, раз уж про картошку мы так много говорили, значит, импорт картофеля в 2021 году достиг 546 тысяч тонн. Это для тех, кто спрашивал, какова доля импортного картофеля на отечественном картофельном рынке. Картофельный рынок в России, урожай картофеля в России в 2024 году порядка 7,5 миллионов тонн. Легко посчитать, что, значит, импортного картофеля в Российской Федерации или на российском рынке меньше 10%.
Говорит Москва. Поток.
7373948, телефон прямого эфира. Вот, кстати сказать, еще на картофельную тему. С начала 2025 года, более свежие цифры по поводу импорта картошки, 432 тысячи 2 тонн. Это Россельхознадзор со ссылкой на информационную систему Argus Fita пишет. Поставки из Египта возросли в 4,5 раза, из Пакистана в 4,4 раза. Китай увеличил ввоз с 65 тысяч до 2,5 тысяч. Казахстан до 7 тысяч тонн, а было 448, Армения, и то было 490, стало 5,1 тысячи тонн. Из Грузии импортировали 30 тысяч тонн картофеля, даже чуть больше. Год назад из Грузии картошку в Россию вообще не ввозили. Следующая тема. Школьникам могут начать показывать фильмы из списка Минпросвещения уже в 2025 году. Карен Шахназаров в интервью ТАСС, это известный кинорежиссер, сказал, что разработка списка лучших фильмов для школ много времени не займет. Есть, соответственно, поручение Минпросвещению, которое сделал президент России Владимир Путин. Этот перечень должен быть составлен из 100 лучших советских и российских художественных фильмов. И их вот, соответственно, если можно быстро составить список, видимо, быстро можно будет начать и показывать в российских школах. Шахназаров предполагает, что это смогут сделать уже в учебном году 25-26. Он уверил, что реализовать идею показа в школах не так сложно, поскольку на данный момент, как он сказал, есть доступные домашние кинотеатры хорошего качества, а разработка перечня не займет много времени. Это я уже цитировал. Сергей Косарецкий, проректор Московского государственного психолого-педагогического университета. Сергей Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, на ваш взгляд, насколько эффективным можно назвать школьные кинопросмотры?
Вы знаете, все зависит от того, как он организован. Если он правильным образом продуман, спланирован, сопровождается, то это одно из эффективных средств воспитания.
А то, что дети смотрят, надо проверять после этого?
Нет, я не думаю, что это предмет проверки, как и любая работа, связанная с воспитательными задачами. Здесь акцент делается на вовлечении ребят, на организации их размышления над тем, что они увидели, над подготовкой к просмотру, то, для чего это показывается. И в данном случае, как мне кажется, проверка скорее демотивирует детей и превратит это в формальное и неприятное мероприятие.
Многие родители, которые и без списка 100 лучших советских российских художественных фильмов, пытаются своим детям показывать эти фильмы, чаще всего снятые, прямо скажем, не сегодня, совсем другим кинематографическим языком, жалуются, что дети не воспринимают эту информацию, а что в школах будет лучше.
Вот почему я и говорю о важности подготовительной работы. Такие показы должны сопровождаться вступительным словом, которое, как для, например, высокохудожественных произведений на взрослую аудиторию, поможет школьникам правильно воспринять и содержание фильма, и киноязык. Безусловно, здесь определенные противоречия между языком прошлого века или языком определенных жанров и современным школьным восприятием того, что такое кинематограф, могут быть. И с этим надо работать, чтобы, опять-таки, это не превратилось в формальность, а отвечало бы тем задачам, которые с этим связываются.
Вы говорите, с этим надо работать. Это работа для обычного учителя? Это какой-то учитель-специалист или обычный учитель, который должен проходить дополнительную подготовку? Вот тот же Шахназаров говорит, что надо там, допустим, дополнительные деньги хотя бы, что ли, за это платить людям.
Мне кажется, что эту работу мог бы вести советник директора по воспитанию. Такая должность недавно введена в российских школах. Эту работу также могли бы проводить классные руководители. Она могла бы проводиться в рамках внеурочной деятельности, которая в школе финансируется. Но и представители тех и других должностей, конечно, целесообразно подготовить, заранее провести программу повышения квалификации, в которых ознакомить с них не только со списком, но и дать возможность узнать о том, как наилучшим образом подать эти кинематографические произведения, как подготовить предварительную беседу, как организовать беседу и размышления школьников после просмотра. В эти программы повышения квалификации могли быть включены как опытные педагоги, а есть целая область кинопедагогики, так и специалисты по кинематографу, которые могли бы лучше раскрыть особенности языка определенных жанровых решений и так далее.
На ваш взгляд, насколько объективно можно составить такой перечень из 100 лучших советских и российских художественных фильмов? Не получится ли так, что в результате это все равно будет какая-то история вкуса конкретных людей, которые, да, конечно, после отбора, но все-таки это только люди, которые выбраны в эту комиссию по отбору, нет?
Вы знаете, я, может быть, не до конца понимаю текущую ситуацию, но совсем недавно такой список уже был составлен Министерством просвещения. Он был адресован прежде всего родителям, как рекомендация для просмотра с учащимися, но оговаривал, что он может использоваться и в школах. Возможно, планируется какое-то обновление этого списка. Вы правы, вокруг таких списков всегда есть дискуссия. Кто-то переживает, что какие-то фильмы не включены, кто-то, как вы говорите, беспокоен о том, могут ли воспринимать фильмы 40-х, 50-х годов современная аудитория. Здесь вопрос не только вкуса, но и тех задач, которые разные специалисты связывают с этими фильмами. А выбирать их исключительно по критериям эстетическим, их место в кинематографе – это один подход. Выбирать их с точки зрения воспитательного потенциала – другой подход. Совместить это непросто. Всегда останутся те, кто будет не согласен, и те, кто будет считать, что списки неполноценные. Но мне кажется, то же самое происходит и в отношении произведений литературы, которые изучаются в школе. Пространство для дискуссии всегда важно сохранять. Не вижу в этом особой проблемы.
Ну и еще одно. Если коротко, что вы думаете? А ведь школа – это чтобы обучаться, изучать предметы, а не кино смотреть. Вот есть такая позиция. Что скажете?
Вы знаете, эта позиция, мне кажется, уже не соответствует ни времени, ни ситуации, в которой мы находимся. школа – это место, в которое ребенок воспитывается, в которое он интегрируется в нашу отечественную культуру, в мировую культуру. И кинематограф может оказаться полезнее, чем изучение отдельных предметов. Но задачи обучения никто не снимает, и поэтому вопрос о времени школьника здесь является центральным. Это время ограничено, и каким образом его использовать максимально эффективно в балансе, решая воспитательные и учебные задачи, ища подходы, связанные с эстетическим воспитанием, с моральным воспитанием, с знакомством школьника с современной культурой. Это вопрос, который педагогика решает не первый год, и это очередной вызов. Надеюсь, что наша школа и Министерство просвещения, и ученые, которые вовлечены в этот процесс, и кинематографисты с ней справятся.
Ну, еще один вызов. Дети в кинозале, пишет 123-й наш слушатель, могут просидеть весь сеанс со смартфоном в руках, не отвлекаясь на просмотр этого предлагаемого им хорошего фильма.
Не соглашусь с этим, потому что использование сегодня смартфона во время учебного процесса законодательно запрещено, и школы, если действительно умеют этот запрет реализовывать продуктивно, таким же образом поступят и с просмотром кинофильмов, и это будет частью учебного процесса, а не просто досуговым времяпровождением за его рамками. Надеюсь, что эта инициатива будет правильно подана самим школьникам. Если так будет сделано, опять-таки, мне кажется, такие риски могут сохраняться, но их можно, опять-таки, минимизировать. Все зависит от отношения школы, отношения педагога. В ряде случаев это может стать любимым занятием для школьников. И я знаю примеры, когда занятия, связанные с просмотром кинофильмов, выполняют не только важную воспитательную задачу, но сближают поколения учеников, учителей, младшее, старшее поколение. Это действительно очень эффективное средство педагогическое, но, как и другие средства, его надо использовать ответственно, с душой и с предварительной подготовкой.
Спасибо. Сергей Косарецкий, проректор Московского государственного психолого-педагогического университета, был с нами на прямой связи. Андрей, 378-й, тоже Андрей, будьте внимательнее, когда пишете сообщение, не совсем то, что вы хотели, как мне кажется, вы написали. Кто будет, мол, составлять список? Да, надо бы разобраться с этим. А учиться-то дети в школе будут? Это Костя, 873-й или 724-й. Показывать фильмы надо при изучении истории Советского Союза. Соответствующий год изучаем, соответствующий фильм смотрим. Причем 724-му кажется, что должно быть так, чтобы кто-то сопровождал показ пояснениями каждого момента фильма. Типа, что хотел сказать автор, что надо было говорить. Кстати, 724-й, вы внимательнее слушаете, когда вы комментируете происходящее. А то по поводу картошки, вот вы уже посчитали, что если импорт вырос на 70%, почти миллиона, значит, седьмая часть всего картофеля. А между тем, на самом деле, я ведь четко сказал, импорт картофеля вырос на 70% и достиг 546 тысяч тонн. Следовательно, там дальше потом еще меньше было. Это ведь цифры 2021 года. Значит, теперь время и школьники. Возвращаемся к теме. Это Виталий. Сейчас неусловный 82-й год. Время и школьники изменились. Есть интернет и обзорщики кино в Ютубе, которые, особенно российские фильмы, полагает Виталий, они высмеивают и жестко критикуют, а школьники смотрят. И вот такие заряженные дети придут кино смотреть. Ну и опять мы возвращаемся к 724-му. Кто-то должен сопровождать показ пояснениями. Ну и вот Сергей Косарецкий об этом говорил. Но это напоминает Валерию, разнарядку в прежние времена. И принудиловка, как он пишет, с его точки зрения, не приведет к положительным результатам. Марина, 307-я, говорит по поводу обсуждения тоже. Но с ее точки зрения, надо обсуждать фильмы со школьниками после просмотра фильмов. С ее точки зрения, опять же, будет интересно. 123-му кажется, что фильмы можно смотреть, но в рамках урока о главном. Далее новости.